Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Западное влияние на русскую жизнь.
Как-то раз с какими-то своими друзьями я сидел в одной из небольших московских кофеен, средний возраст посетителей которых, как вы понимаете, не превышает 30 лет в общем и целом. И вдруг зашли двое мужчин лет, вероятно, 50, судя по виду, вполне, так сказать, успешные из какой-то, может быть, бизнес-сферы, но не очень крупные, понятное дело. Как-то осмотрелись, огляделись, посмотрели на публику, на меню, на цены. И один другому говорит: «Хорошее место, но все-таки непонятно, почему вроде того, чтобы оно возникло, надо было развалить такую великую страну». Мне кажется, что в этом есть какая-то большая правда. В том смысле, что пока была так называемая великая страна, таких мест не могло быть. Потому что вот что такое это кафе, вообще культура кафе? Это кусочек приватного пространства, которое человек может вынести вовне, на улицу, в какое-то публичное место. Ты сидишь за столиком в кафе, и ты находишься в своем приватном пространстве. Ну, понятно, если официанты не хамят, да, и как-то и бомбы не взрываются. Это то, что возможно только в очень западной по духу цивилизации. Цивилизации, которая построена, ну, как-то в ее нынешнем виде, на понятии privacy, которое, так сказать, тоже не очень просто перевести на русский язык, как и многие другие, значит, помянутые нашими респондентами уличными слова. А московская кухня или киевская кухня, это же что такое было? Это была, по сути дела, фиксация вот этой невозможности быть private нигде, кроме как себя дома в своей крепости. Поскольку как только ты выходишь за порог в авторитарном государстве, ты перестаешь принадлежать себе. Ты начинаешь как-то функционировать как объект, как то, чем управляют, чем командуют, что как-то прижимают, да, или как-то, может быть, отпускают. Вот какая, понимаете, история.
«Западное влияние на русскую жизнь». Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Эфир 21 августа 2004 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. За стеклом в студии от меня сидит за пультом наш режиссер Лина Коновалова. Так вот, перед началом этой передачи я рассказал ей, как на днях в одной московской газете в статье о парижских аукционах антиквариата я наткнулся, ну, вернее, споткнулся о слово «appraisal». Так автор важно именует то, что по-русски просто, понятно и привычно называется оценкой. Ну, такой он, этот автор, весь из себя, я бы сказал, заграничный. В простоте слова не скажет. Но это, конечно, случай крайний, когда и солнце встает на Западе. А наш разговор о вещах нормальных, вещах очевидных. Западное влияние на быт, привычки, будни сегодняшних россиян. Быть может, в чем-то стоит и поторопиться, а где-то сказать себе «стоп». Словом, послушаем наших гостей. Это писатель, философ Владимир Кантор, политолог, культуролог Федор Шелов-Ковидяев и издатель, писатель Дмитрий Кузьмин. Начнем мы с того опроса москвичей на улице, который сделала для этой передачи наша новая сотрудница Анастасия Деева. Вопрос, который она задавала: много ли западного входит сейчас в вашу жизнь, быт, привычки? В общем-то, тот же вопрос, что я задаю и нашим экспертам. Итак, послушаем ответы.
На сегодняшний день, я думаю, что очень много. Активно внедряются новые принципы системы найма и организации работы. Это внедрение нового понятия. Такое понятие, как честность в отношениях и в работе.
Очень много. Раньше была такая поговорка: незваный гость хуже татарина. Сейчас практически всегда, если кто-то приходит кому-то в гости, он предварительно об этом сообщает. Я считаю, что это западное веяние в нашей стране.
Да, мне кажется, полно. Да все практически, все оттуда.
Думаю, что да, и очень много. Это, наверное, даже удобнее. Кухни, блюда, интерьер.
Ну, есть. Одежда, наверное, в основном. Слова, кухня, привычки. Все перенимаем у них.
Безумно много. Очень много было перенято слов паразитов. Шопинг, маркетинг, дистрибьюция. Все, что связано с торговлей, так я считаю.
Вы знаете, сейчас, на мой взгляд, очень много западного в российском быту. Взять хотя бы то же самое телевидение. Ведь мы постоянно слышим западные слова, названия. А у нас ведь очень красивый и богатый русский язык. И мы можем найти определение совершенно под любые понятия. Но при этом мы предпочитаем почему-то называть вещи чужими именами. Я считаю, что это неправильно.
Итак, голоса москвичей и Владимир Карлович Кантор, я добавляю, доктор философских наук, член редколлегии журнала «Вопросы философии». Вы интенсивно, тесно, плотно, ну вот такой набор незападных слов, занимались проблемами России и Европы, соотношение западного и русского в российской культуре, в российской жизни. Но сегодня мы несколько и упрощаем, и уплощаем, быть может, тему нашего разговора. Сегодняшний быт, сегодняшнее общение, сегодняшние привычки россиян, Советский Союз с его заградительными внешними и культурными барьерами рухнул. Все открыто. В какой степени, с вашей точки зрения, сегодня Запад входит и присутствует в этом российском эмоциональном бытовом ареале?
Я попробую ответить. Начну с анекдотического случая. У меня как-то в гостях был немецкий профессор, который посетил университетскую столовую, и там слышал такую беседу, повторен немец. Два молодых человека, студента, обращаясь к продавщице, говорят: «Пожалуйста, два сэндвича». Она говорит: «Как мне надоели эти иностранные слова. Используйте лучше хорошее русское слово «бутерброд». Естественно, немцу это было смешно. Но мы, говоря о том, как наводняет русский язык, вот девушка сказала, западная лексика, забываем о том, что эта лексика без конца волнами входила не раз в русскую речь. И вот как с этим словом «бутерброд» стало восприниматься как абсолютно наше, родное, неотъемлемое. Ну, у меня любимый вопрос студентам: откуда слово «ярмарка»? Они говорят: наша раздольная русская ярмарка. Я говорю: разбейте слово, услышьте его. «Ярмаркт» стало русским словом. Так что если говорить о словах-паразитах, они, разумеется, как и в Петровское и Екатерининское время, со временем отомрут. Но все те слова, которые несут нужное для жизни значение, они, разумеется, останутся и вполне русифицируются или, по крайней мере, обретут русскую жизнь. Помните у Пушкина, что в высшем английском кругу зовется «вульгар»? Не могу, как не люблю я это слово, но не могу перевести. Стало слово «вульгарный», причем стало употребляться оно в самых разных слоях. Но это если говорить о языке. Если говорить о внедрении в быт, то важным мне представляется проблема не просто одежды, машин, новой обстановки в квартирах, там, евроремонтов и прочее, а некое понятие, которое определяет словом «инфраструктура». Вот если нет инфраструктуры, европеизма в стране нет. Я только что вернулся, был на западе Польши, там Гданьск, Торун и прочие города, немецкие города, которые поляки восстановили полностью, считая это своим. Калининград так и остался разрушенным, потому что мы не считали это своим. Где возникает русский европеец, строго говоря? Петербург, где Петр создал европейскую инфраструктуру. Петербург был город, построенный исходно как европейский город. И это задает некую тональность психологии, восприятия мира. Никуда не деться. Когда вы живете в деревне, вы будете мыслить по-деревенски. Вот сегодняшние новые русские, опять-таки, для сравнения с той же городской инфраструктурой Польши, строят свои особняки, как вы знаете, кучно, где-то в полях, лесах, в отдалении, но не воспринимаются как вставная челюсть в этом лесу или поле. Они не создают инфраструктуры, в сущности. А проблема России – это инфраструктура. Помните, у Мандельштама была фраза, мысль точнее, что нужна бусинка, чтобы выросла жемчужина. Вот, скажем, итальянцы построили московский Кремль, и Кремль стал той бусинкой, на которой нарастала потом Москва. И хотя эти ласточкины гнезда, они абсолютно итальянские все, но мы воспринимаем их теперь как наше русское архитектурное достижение.
Спасибо, Владимир Карлович. Великолепный пример. Кремль. Таких примеров в архитектуре можно наверняка приводить множество. Вы упомянули Петербург. Ну, Петербург можно, наверное, как Венецию взять в целом, как архитектурный комплекс, говоря о западном влиянии в России. И теперь Федор Вадимович Шелов, Ковидяев. Вы знаете, у меня в свое время, когда я жил в Советском Союзе, я уехал более 30 лет назад оттуда, было вот такое ощущение, что то, что было взято, западное, то, что не выросло органично. Рига, Таллин, Вильнюс, то есть Прибалтика, Западная Украина, Ужгород, Львов – это все приходила в упадок. Это все создавало впечатление маразма, мерзости и запустения. Я был 2 года назад в Таллине и в Риге. Это на сегодняшний день великолепно восстановленные и вновь западные города. С вашей точки зрения, благоприобретенное западное, оно ассимилируется в российской жизни или остается каким-то образом стоять особняком, после чего будет приходить в негодность, будет чуждым объектом? Прошу вас.
Лев, но я еще хуже, чем Кантер. Я сойфер в том смысле, что всю жизнь работаю с текстами, да, как филолог по образованию. И я должен, во-первых, поддержать Владимира в том, что действительно язык жив только тогда, когда он впитывает в себя что-то новое. Да, он не может стоять на месте, он не может не развиваться. Остановившись, как любое явление культуры, он просто гибнет, он схлопывается, он сворачивается. В этом смысле я должен сказать, что ведь архитектура это тоже есть своего рода текст. И тут нам надо все-таки провести какую-то черту, потому что если, да, Петербург целиком построен по западным лекалам, то Кремль ведь только одет, да, только башни Кремля одеты итальянцами, некоторые из них декором внешним, а большинство просто шатрами и ничем более. Поэтому здесь надо учитывать не только то, что и заказчик, собственно, утверждал проекты, да, то есть это был консенсус между архитектором и монархом, который в данном случае принимал проект. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что это было какое-то вот чуждое влияние, это было все-таки как бы сердечное согласие, да, потому что человек видел свой дом, в котором он жил, достаточно конвергентно тому, что ему предлагал архитектор. Вы говорите об упадке. Да, я согласен, но мы абсолютизируем, перенося советский период на всю матрицу русской культуры. Да, в Совке был упадок, но такого упадка не было, скажем, в империи. Там обо всем заботились достаточно четко и аккуратно. Более того, я вам могу сказать, что, опять же, говоря о каком-то особом небережном отношении к прошлому там, или к наследию в России, мы утрируем, потому что если мы вспомним, вот вы тоже много лет проработали в Мюнхене, да, и поэтому не хуже меня знаете, что когда они там строили новую ратушу, такой новодел псевдоготический, они снесли порядка 15 зданий 16, 17 и 15 столетия. То есть, в общем, как бы достаточно гибко и недобро отнеслись к своим собственным предкам. Калининград. Вот это действительно моя боль, потому что это, к сожалению, до сих пор продолжает воспроизводить ту совковую парадигму, от которой на самом деле надо уйти. И пока мы от нее не уйдем, до тех пор на этой территории в том числе нам не будет комфортно жить, вот просто даже людям, которые там существуют. К сожалению, пока больше существуют, чем живут. И вы понимаете, опять же, мы не можем говорить о том, что вот Запад это что-то чуждое нам, что мы не европейцы, что вот, мол, только Питер европейский. Нет. Дело в том, что вообще я стою на той позиции, что Россия всегда была, есть, будет, оставалась, никогда никуда не уходила, часть Европы. И в этом смысле европейское наследие у нас намного глубже, чем мы себе представляем, потому что надо действительно серьезно, без фанаберии, без самовыпячивания отнестись к корням русской истории.
Спасибо, Федор Вадимович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвуют все, собрались в нашей московской студии. Владимир Кантор, Дмитрий Кузьмин, который сейчас вступит в разговор, и Федор Шелов-Ковидяев. Разговор ведет Лев Ройтман и Дмитрий Владимирович Кузьмин. Я замечу, что мне вы наиболее известны как издатель, то есть человек в любом случае литературный, человек в любом случае связанный с такой совершенно особой приметой российской жизни, как кухня. Московская кухня – это понятие, это идиома бытовая, это нечто совершенно неизвестное на Западе. И я должен сказать, что я очень скучаю всю свою жизнь на Западе по московским кухням, поскольку московские кухни существовали и в Киеве, естественно, я киевлянин. Так вот, с вашей точки зрения, московская кухня, московское чаепитие, то, что и для иностранцев является несомненной приметой российского быта, это уступает место западным сегодняшним влияниям и вкраплением? Или Россия стоит на своем и защищает свою кухню?
Я, наверное, как и Владимир Карлович, начну с анекдотической истории. Как-то раз с какими-то своими друзьями я сидел в одной из небольших московских кофеен, средний возраст посетителей которых, как вы понимаете, не превышает 30 лет в общем и целом. И вдруг зашли двое мужчин лет, вероятно, 50, судя по виду, вполне, так сказать, успешные из какой-то, может быть, бизнес-сферы, но не очень крупные, понятное дело. Как-то осмотрелись, огляделись, посмотрели на публику, на меню, на цены. И один другому говорит: «Хорошее место, но все-таки непонятно, почему ради того, чтобы оно возникло, надо было развалить такую великую страну». Мне кажется, что в этом есть какая-то большая правда. В том смысле, что пока была так называемая великая страна, таких мест не могло быть. Потому что вот что такое это кафе, вообще культура кафе? Это кусочек приватного пространства, которое человек может вынести вовне, на улицу, в какое-то публичное место. Ты сидишь за столиком в кафе, и ты находишься в своем приватном пространстве. Ну, понятно, если официанты не хамят, да, и как-то и бомбы не взрываются. Это то, что возможно только в очень западной по духу цивилизации. Цивилизация, которая построена, ну, как-то в ее нынешнем виде, на понятии privacy, которое, так сказать, тоже не очень просто перевести на русский язык, как и многие другие, значит, помянутые нашими респондентами уличными слова. А московская кухня или киевская кухня, это же что такое было? Это была, по сути дела, фиксация вот этой невозможности быть private нигде, кроме как себя дома в своей крепости. Поскольку как только ты выходишь за порог в авторитарном государстве, ты перестаешь принадлежать себе. Ты начинаешь как-то функционировать как объект, как то, чем управляют, чем командуют, что как-то прижимают, да, или как-то, может быть, отпускают. Вот какая, понимаете, история.
Спасибо, Дмитрий Кузьмин. Но кухня, конечно, это и бастион, скажу так, душевного уюта. В общем, московская, в целом, российская кухня. Это, наверное, должно стать предметом докторских диссертаций. И в связи с этим к нашему философу Владимир Карлович Кантор. Я понимаю, что наш разговор сегодня не конкретен. Он не конкретен по своему объекту, по своему сюжету. Именно поэтому, быть может, никто сегодня не отвечает прямо на мои вопросы. Может быть, вопросы плохо поставлены, может быть, и они не конкретны. Но я хочу вот что спросить у вас. На основании статьи, которая лежит передо мной на моем студийном столе. Это статья из газеты, московская газета, газеты «Ведомости», номер за 30 апреля, так далеко от даты нашего разговора. Интервью с московским туроператором, и эта дама говорит следующее. «Последние 2 года состоятельные туристы, имеются в виду российские, конечно, просят отправить их куда-нибудь, где еще не было русских, да? Они так не хотят встречаться с соотечественниками, что отказываются от русскоязычных гидов, даже если не знают местного языка. Быть может, вы могли бы прокомментировать суть этого сюжета? Русские, которые стесняются того, что они русские, и не хотят быть идентифицированы и опознаны как русские. Прошу вас».
Я попробую ответить. Хотя все мы в такой ситуации примерно попадаем. Дело в том, что на Запад, как мы все понимаем, сейчас хлынула толпа. Вот та толпа, которая мешала жить в совке. Вот те совки, получившие деньги, они поехали туда. Я помню, как-то я иду по Кёльну вечером, и вдруг сзади слышу такой густой русский мат. И думаю только, дай бог, чтобы немцы этого не понимали, поскольку мне было просто неловко, стыдно. Я уже не говорю о том, что отношение у этих русских, которые действительно толпами едут за рубеж, оно какое-то, я бы не сказал, европейское, я бы не сказал русское, оно какое-то вненациональное, внечеловеческое. Я вспоминаю прекрасный анекдот. 2 новых русских на пляже, там, на Канарах, предположим, один другого спрашивает: «Ты, говорит, о России скучаешь?» «Что, я еврей, что ли?» — отвечает другой. Вот это совершенно поразительно. Вот эти люди и едут. С этими людьми общаться и не хочется, разумеется. Потому что мы их наглядели в свое время здесь. Встречаться с ними там, ей-богу, неохота. Это худший вариант бывших советских работников номенклатурных. С словами на «ты», с постоянным матом и так далее.
Спасибо, Владимир Карлович. Я хочу только одну поправку внести. Если хотите, можете ее считать тоже анекдотом. Вы ходили не по Кёльну, а по Праге. И с этим, Федор Вадимович Шелов-Ковидяев, линия вам.
Я так понимаю, что вопрос тот же самый. Я бы, кроме того, о чем сказал Владимир Кантер, а именно то, что действительно новые русские просто испортили облик русского, да, как теперь уже принято говорить, имидж русского. А я еще помню те времена, когда в некоторых изданиях можно было прочесть имадж. Облик русского, образ русского в мире, потому что я прекрасно помню, как в 80-е годы, да, там, или в начале 90-х нас встречали совсем по-другому. И потом как раз был шок от того, что, оказывается, русские бывают другими. Они бывают невежливыми, они бывают неинтеллигентными, они бывают не знающими языка, просто там, не знаю, открывающие ногой любую дверь и так далее, и так далее. Поэтому как бы не хочется, чтобы вас связывали вот с этим. Но я должен сказать, что на самом деле ведь это, кроме всего прочего, показывает еще и несамодостаточность тех людей, которые таким образом ставят вопрос. То есть это их глубокая закомплексованность. Ну и что? А что среди других народов вежливые, культурные, образованные люди составляют большинство? Да нет же, просто с хамством можно столкнуться где угодно, в том числе, скажем, там, не знаю, со стороны французского официанта или портье, там, я не знаю, англичанин это делает по-другому, немец по-своему, но тем не менее, да, мы сами понимаем, что грубость можно получить совершенно по-разному.
Спасибо, Федор Вадимович. Ну вот один элемент, который иностранцы, по-видимому, уже десятилетиями отмечают, в России, это неулыбчивость. В Воронежском университете было опубликовано профессором Иосифом Стерниным специальное исследование «Улыбка в русском коммуникативном поведении». Вот он, в частности, пишет, я читаю то, что всем известно. Бытовая неулыбчивость – одна из ярких черт русского человека. Ну, быть может, не ярких, я бы сказал, тусклых черт, но она постоянно присутствует. И Дмитрий Кузьмин, как вы это объясняете?
Мне кажется, что это вопрос, требующий того же ответа, что ваш предыдущий вопрос, то, о чем сейчас Федор Вадимович говорил. Ведь вот эти новые русские, которые не хотят ехать туда, где есть русские, они не хотят видеть не каких-то других русских, не похожих на себя, а таких же, как они сами. То есть, понимаете, какая петрушка? Это чудовищная нелюбовь и неуважение к самому себе за этим стоит. Вот за неулыбчивостью бытовой стоит ровно то же самое. Человек не улыбается не потому, что он как-то нехорошо относится к окружающим, не хочет их порадовать улыбкой. Человек не улыбается, потому что он не очень любит себя и не очень собой доволен. Это, может быть, самая большая сейчас наша вот такая культурная национальная проблема. Малое уважение, малая любовь людей к самим себе.
Спасибо, Дмитрий Владимирович. И в заключение, времени очень мало. Владимир Карлович Кантер рискнул выдвинуть другое соображение. У западного человека, у американца, представим себе, который улыбается, совершенно не всегда это искренняя, радостная улыбка, но она есть. Эта улыбка выражает национальное чувство презумпции, если хотите, невиновности ближнего своего. Ближний ни в чем не виновен, пока иное не доказано. Отсутствие приветливости выражает презумпцию виновности. Доказывать требуют, что ты хорош. Прошу вас.
Спасибо. Все очень точно. Мне понравилось то, что говорил Дмитрий Владимирович. Это корреспондирует еще с словами Пушкина, как вы помните. «Мы гибнем от неуважения себя», было сказано. Но, может быть, дело не только в презумпции неуважения или презумпции уважения к другому. Есть такая вещь, как форма. Россия бесформенна. Она бесформенна во всем, в том числе и в поведении. Запад знает строго отработанные формы поведения. Как ты должен явиться, в каком галстуке, в каком костюме и с каким выражением на лице туда или в другое место. И вот это вот keep smiling знаменитое, это нормальное бытовое поведение, которого мы лишены. Это то, что создает атмосферу. Пусть она искусственна, пусть это форма навязанная, но это форма, которая диктует ответную такую же форму. Когда на тебя идут агрессивно, ты в ответ тоже становишься агрессивным. Когда тебе улыбаются, ну, нужно быть большой сволочью, чтобы в ответ не улыбнуться.
Спасибо, Владимир Карлович. Время нашей передачи истекло. Я добавлю и свое мнение. Я хотел бы видеть русских улыбающимися на московской кухни. Это была передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали все, собрались в нашей московской студии. Владимир Кантор, Дмитрий Кузьмин и Федор Шелов-Ковидяев, наш московский координатор Вероника Баде и режиссер Лина Коновалова. Вел разговор Лев Ройтман. Вслед за этим краткая сводка новостей и передача «Имя собственное». Всего хорошего.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Обучение и пропаганда в американских университетах».
Профессор Граф, вы сказали, что споры вокруг политической корректности и некорректности отвлекают всех от реальных проблем образования. Обратимся к вашей области, в литературе, в филологии. Профессор Томас Соуэлл считает, насколько я поняла из его книги, главной проблемой то обстоятельство, что и в школах, и в колледжах юные американцы часто получают не знания, а мнения своих учителей. Они знакомятся не с лучшими произведениями мировой литературы и истории, а с любимыми теориями своих наставников. Как он пишет, Платон и Шекспир факультативно, а самовыражение обязательно. А что вы считаете главными проблемами в вашей области?
Это правда, что большинство американских детей читает мало. Последние обследования показали, что многие дети вообще не читают. Поэтому в университет они приходят без достаточного багажа. Но главное, по-моему, не это, а то, что они не понимают, в чем состоит интеллектуальная игра. Они не понимают, что основа интеллектуализма – умение доказательно рассуждать и спорить. Они не знают, например, как использовать цитаты из других авторов для того, чтобы доказать свое мнение. Это ремесло аргументации необходимо человеку с высшим образованием в любой сфере деятельности – в инженерной, в научной. Вопрос в том, что раньше – сначала читать книги или сначала стать членом того общества, в котором говорят об идеях, в котором умеют спорить? Часто людей приводит к чтению именно участие в интересной и важной дискуссии. Именно после такой дискуссии вам хочется прочесть тот текст, о котором все говорили. Консерваторы считают самым важным содержание книг, которые студенты читают. Они говорят, беда в том, что мы не включаем школьные программы по литературе Шекспира или Марка Твена. А по-моему, важно не столько, что ученики читают, сколько как они это читают.
То есть можно прочесть Ромео и Джульетту и сказать, ой, священник-то дал Джульетте сонных капель, а Ромео-то пришел, думает, она мертвая. Надо было сердце послушать. Обывательское восприятие. А интеллектуал скажет, например, некоторые образы совпадают с образами Кристофера Марло. Или там, ходы сюжета напоминают поздний Ренессанс. Ну, что-нибудь в этом роде. Но то, чего вы хотите от студента, способности артикулированно выражать свои мысли и иметь их, разве можно достигнуть без того, чтобы с детства не заучивать стихи, не читать, там, я не знаю, «Алису в стране чудес», Вальтера Скотта, Диккенса, потом Шекспира и Толстого? Кто же лучше них учит нас и чувствовать, и думать, и оформлять свои мысли?
«Обучение и пропаганда в американских университетах». Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 28 августа 2004 года. We don't need no education.
На волнах Радио Свобода передача «Обучение и пропаганда в американских университетах». Ведет передачу Марина Ефимова. В 1979 году я слушала в Мичиганском университете лекцию профессора Питера Соломона, которая называлась «Возрождение законности при Сталине». Остолбенев от неожиданности, я слушала о сталинской конституции и ее цивилизованности и об увеличении в 1935 году числа студентов юридических факультетов. В неправых судах 30-х годов число жертв, которых профессор отказался назвать из-за неточной информации, Соломон обвинял прокурора Крыленко и его перегибы. Прошло 25 лет, и вот буквально на днях в Америке вышла книга, которая описывает нынешнюю ситуацию в университетах. Книга называется «Brainwashed» – «Промывание мозгов».
В престижном университете Брауна пропорция левых и правых, то есть демократов-либералов и республиканцев-консерваторов, 54 к 3. В Стэнфорде – 151 к 17, в Университете Калифорнии в Сан-Диего – 99 к 6, в Уильямс-колледже из 200 профессоров только четверо республиканцы, в Дартмуте открытых республиканцев нет вовсе.
Книгу «Промывание мозгов» написал 22-летний выпускник университета в Беркли и самый молодой из выдающихся журналистов Америки, так называемых «syndicated columnists», Бен Шапиро, который участвует в нашей сегодняшней передаче. Мистер Шапиро, в 70-х годах левыми либералами профессорами называли сторонников советского и кубинского социализма. А кого сейчас?
Разные варианты. В университетах есть студенты и профессора, которые поддерживают коммунистический режим на Кубе. Кастро все еще популярен в академической среде. Есть группы, и они чрезвычайно влиятельны, которые поддерживают демократический социализм европейских стран. Но больше всего людей, принадлежащих или симпатизирующих американской партии демократов и ее политике. Они борются за национализацию некоторых отраслей промышленности, а также за внедрение других элементов социализма в экономику. В сфере социальной они являются сторонниками равенства всех культур и религий в Соединенных Штатах и пропагандируют моральный релятивизм.
К моральному релятивизму мы еще вернемся, а пока о политической и идеологической пропаганде в университетах. Мистер Шапиро, почему, с вашей точки зрения, такое неравное соотношение либералов и консерваторов в университетах?
Потому что это самовоспроизводящаяся система. В 60-х годах множество студентов были настроены прокоммунистически, просоциалистически и либерально. Потом они сами стали профессорами, получили пожизненную ученую степень теньюр, попали в выборочные комиссии и стали решать, каких преподавателей принимать, а каких нет, и каким давать профессорскую степень.
Это, в общем, спорное утверждение. Вот что отвечает на него профессор литературы и педагогики из Чикагского университета, либерал Ричард Граф.
Даже если профессор голосует за демократов, не факт, что его политические взгляды отразятся на его преподавании. Но, в общем, это правда, что Академия либеральна. И, возможно, именно это обеспечивает баланс тому влиянию, которое оказывает на общество церковь.
Довод профессора Графа, кстати сказать, тоже сомнителен, поскольку церковь в Америке категорически отделена не только от государства, но и от образования. Церковь сейчас никому не может навязывать свой взгляд на мир. Другое дело, что когда-то, в 50-х годах, либерализм начался с сопротивления царившему тогда фундаментализму и строгим консервативным канонам. Традиционная роль любой интеллигенции – критиковать сложившуюся в стране систему, истеблишмент. Не правда ли, мистер Шапиро?
Я согласен с вами, что интеллектуалы всегда и везде выступают против истеблишмента. Я ничего не имею против того, чтобы профессора высказывали студентам свои взгляды и обсуждали их. Но беда в том, что они никогда не представляют аргументированные доводы противоположной стороны. Доводы консерваторов, доводы религии, доводы сторонников моральных ограничений и запретов. Я, например, брал курс, в котором профессор постоянно называл главного прокурора Соединенных Штатов Джона Эшкрофта «Аятоллой Эшкрофтом». Было довольно много случаев, когда профессора оправдывали теракт 11 сентября, особенно тот, который был нанесен по Пентагону. Один профессор утверждал, будто Вторая мировая война не кончилась после двух атомных взрывов, чтобы таким образом доказать, что взрывы были напрасны. Они вынуждают несогласных студентов самостоятельно вступать в дискуссию. Но понятно, что если студент вступает в спор с профессором, профессор всегда побеждает. Он эрудированный, иногда он изучал предмет десятилетиями. А студенту 20 лет.
То есть в университетах истеблишментом стали либералы, и они занимаются пропагандой политической корректности. Вы согласны с этим, профессор Граф?
Конечно, пропаганда случается, но это случается и в обратную сторону. Когда я учился в 50-х годах, среди наших профессоров были консерваторы, традиционалисты, которые вполне откровенно пытались влиять на наше представление и о мире, и о политике. И это естественно, профессор влияет на своих студентов. Я не нахожу в этом ничего скандального. По-моему, вся эта возня вокруг политической корректности лишь отвлекает от реальных проблем образования.
На волнах Радио Свобода передача «Обучение и пропаганда в американских университетах». Ведет передачу Марина Ефимова. Реальные проблемы высшего образования. Их тоже представляют себе по-разному. Знаменитый экономист и философ, профессор Стэнфордского университета, старший научный сотрудник Гуверовского института Томас Соуэлл считает одной из главных проблем то, что победивший в университетах интеллектуальный либерализм включает в себя целый комплект тем, курсов и предметов, которыми подменяется традиционное классическое университетское образование. В 1994 году он выпустил книгу, которую, используя известное выражение «враг у ворот» «The enemy at the gate», назвал «враг уже внутри» «The enemy inside the gate». В ней он пишет.
Обучение в университетах превратилось в идеологическую индоктринацию. Традиционные программы для первокурсников подменяются курсами, содержащими дежурные блюда либералов – охрана среды, изучение проблем гомосексуализма, радикальный феминизм. Профессора, защищенные от увольнения стальными латами пожизненной ученой степени «tenure», учат не тому лучшему, что создано человечеством в области философии, литературы, истории, а модным идеям на модные темы, по собственным книгам. Поэтому на исторических факультетах может не быть курсов по истории Франции и Германии, но будет курс по истории кино. На философском факультете может не быть курса логики, но будет несколько курсов по философии феминизма – «Women Studies». Преподавателям, поступающим на работу, задаются прямые вопросы об их политической и идеологической ориентации. И если их ответы окажутся за пределами победившей идеологии, то они сами окажутся за пределами университета.
Вот какой пример зависимости от модных, политически корректных теорий приводит Томас Соуэлл в недавнем нашем интервью с ним.
Был такой экономист Саймон Кузнец, Нобелевский лауреат по экономике за 71 год. У него был теньюр, он был американцем, у него была Нобелевская премия, то есть, казалось бы, человек был в полной безопасности. Тем не менее, экономист Джулиан Саймон рассказал мне такую историю. Они обсуждали теорию перенаселения. Кузнец, получивший премию за изучение проблем, связанных с экономическим ростом, считал эту теорию чушью и был уверен, что увеличение населения приводит к увеличению производства и благосостояния. Но объявлять о своем отношении публично он не хотел. Такие взгляды были чреваты неприятностями, поскольку теория перенаселения была страшно модной. Кузнец был человеком благоразумным, конечно, но вот к чему ведет благоразумие. к тому, что люди, которые ничего не знают о предмете, невежественные до неправдоподобия, выступали по телевидению и в университетах и распространяли по миру истерию нового светопредставления. А человек, который мог аргументированно ей противостоять, сидел тихо, потому что боялся стать непопулярным.
Профессор Граф, вы согласны, в общем, с мнением профессора Соуэлла?
You should remember that people like Mr. Sowell, there's a segment of very angry conservatives.
Мистер Соуэлл, по-моему, относится к представителям того сегмента консерватизма, которых можно назвать сердитые консерваторы. И выбирать их подход в качестве единственного подхода к американскому высшему образованию значило бы зауживать проблему. Они считают, что наше филологическое образование почти целиком захватили идеологические аппаратчики. Они обобщают картину по слишком небольшому количеству примеров.
Но зато какие примеры! В книге «Теневой университет», написанной двумя юристами Корсом и Сильвергейтом, целые страницы заполнены примерами трагикомических нелепостей. Вот случай, произошедший с очень известным и достаточно левым профессором литературы Джеффом Уолленом в Гемпширском колледже.
Уоллена вызвали на заседание кафедры и обвинили в том, что в его курсе литературы заметно почти полное отсутствие писателей из третьего мира. И незаметен тот смелый вызов, который культура третьего мира бросает традиционному канону обучения литературе. На следующее заседание Уоллен принес выдержки из первой поправки к Конституции, освобождающей профессоров от цензуры и запретов, если их речи и искусство не являются криминальными. В ответ на выступление Уоллена завкафедрой скептически напомнила собравшимся, что первую поправку написал «богатый белый мужчина-рабовладелец». И 26 голосами против 21 преподаватели проголосовали против практикования первой поправки на их кафедре.
Мистер Шапиро, вы говорили, что в комплект, так сказать, интеллектуального либерализма входит моральный релятивизм. Что вы имели в виду?
Идея морального релятивизма заключается в том, что каждый подход признается правомочным. В вопросах морали и нравственности нет хорошего и дурного. Всех можно по-своему понять, все взгляды и подходы одинаково легитимны. В ответ на недавний опрос, проведенный в университете на севере штата Нью-Йорк, 20% студентов не считали для себя возможным критиковать нацистов за Холокост. Многие представляют себе моральный релятивизм в мягкой форме, как веротерпимость или уважение к чужим обычаям. Но в реальности моральный релятивизм доходит до оправдания терроризма, не говоря уж о таких мелочах, как сексуальный беспредел. В передовых университетах теперь появились даже целые кафедры, которые я бы поставил под сомнение. Кафедры по изучению лесбийства, гомосексуализма, смешанной сексуальной ориентации и транссексуализма. В Мичиганском университете есть курс «Как быть геем». Это что-то вроде посвящения мужчин в гомосексуалисты. За этот курс получают дополнительные баллы, credits, как у нас называется. В Беркли есть курс, за него получают 2 балла, когда студенты фотографируют свои гениталии и потом угадывают, кому они принадлежат. Этот же курс включает выступление и инструкции какой-нибудь звезды мужского стриптиза. Причем эти занятия являются частью программы по английской литературе и истории, поэтому за них ты получаешь баллы по этим предметам. В некоторых университетах в курсы по искусству включены циклы лекций «Искусство и порнография». В конце такого цикла лекций и занятий вы должны создать собственное порнографическое произведение. В штатном университете Калифорнии есть курсы, которые называются «Сексуальность терроризма», в которых объясняется, что террористы и многие солдаты, добровольно поступившие в армию, получают от войны сексуальное наслаждение. Грубо говоря, американские солдаты идут не защищать свою страну, не защищать цивилизацию, как они думают, а потому что получают от этого сексуальное удовольствие.
На волнах Радио Свобода передача «Обучение и пропаганда в американских университетах». Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Граф, вы сказали, что споры вокруг политической корректности и некорректности отвлекают всех от реальных проблем образования. Обратимся к вашей области, в литературе, в филологии. Профессор Томас Соуэлл считает, насколько я поняла из его книги, главной проблемой то обстоятельство, что и в школах, и в колледжах юные американцы часто получают не знания, а мнения своих учителей. Они знакомятся не с лучшими произведениями мировой литературы и истории, а с любимыми теориями своих наставников. Как он пишет, Платон и Шекспир факультативно, а самовыражение обязательно. А что вы считаете главными проблемами в вашей области?
Это правда, что большинство американских детей читает мало. Последние обследования показали, что многие дети вообще не читают. Поэтому в университет они приходят без достаточного багажа. Но главное, по-моему, не это, а то, что они не понимают, в чем состоит интеллектуальная игра. Они не понимают, что основа интеллектуализма – умение доказательно рассуждать и спорить. Они не знают, например, как использовать цитаты из других авторов для того, чтобы доказать свое мнение. Это ремесло аргументации необходимо человеку с высшим образованием в любой сфере деятельности – в инженерной, в научной. Вопрос в том, что раньше – сначала читать книги или сначала стать членом того общества, в котором говорят об идеях, в котором умеют спорить? Часто людей приводит к чтению именно участие в интересной и важной дискуссии. Именно после такой дискуссии вам хочется прочесть тот текст, о котором все говорили. Консерваторы считают самым важным содержание книг, которые студенты читают. Они говорят, беда в том, что мы не включаем в школьные программы по литературе Шекспира или Марка Твена. А, по-моему, важно не столько, что ученики читают, сколько как они это читают.
То есть можно прочесть Ромео и Джульетту и сказать, ой, священник-то дал Джульетте сонных капель, а Ромео-то пришел, думает, она мертвая. Надо было сердце послушать. Обывательское восприятие. А интеллектуал скажет, например, некоторые образы совпадают с образами Кристофера Марло. Или там, ходы сюжета напоминают поздний Ренессанс. Ну, что-нибудь в этом роде. Но то, чего вы хотите от студента, способности артикулированно выражать свои мысли и иметь их, разве можно достигнуть без того, чтобы с детства не заучивать стихи, не читать, там, я не знаю, «Алису в стране чудес», Вальтера Скотта, Диккенса, потом Шекспира и Толстого? Кто же лучше них учит нас и чувствовать, и думать, и оформлять свои мысли?
В этом есть доля истины, но в Америке традиционно культура интеллектуалов шла отдельно от общей культурной традиции. Недаром Генри Миллер говорил, человек с пузом, набитым классикой, враг рода человеческого. Членство в интеллектуальной культуре, вот что важно, это как клуб.
Мне кажется, что подход, который предлагает профессор Граф, это некая интеллектуализация малограмотности, и она может быть так же опасна, как и политизация малограмотности, столь знакомая нам по советскому опыту. И американский драматург Дэвид Маммет в довольно страшной пьесе «Алиана» показал, во что это может вылиться. Студентку, которая жалуется, что ничего не понимает на его занятиях, профессор решает утешить. Он рассказывает ей, как сам ничего не мог понять, когда учился, как преподавание понравилось ему поначалу своей театральной стороной, вспоминает шутки, чтобы насмешить ее, уверяет, что он хорошо к ней относится. Девушка все это слушает без улыбки, с пристальным вниманием, делает непонятные нам записи в блокноте, а через несколько дней пишет на профессора донос в комиссию, которая распределяет степень тенюр. What have I done to you? I find that I am sexist, that I am elitist. I'm not sure I know what that means, other than it's a derogatory word, meaning bad. Что я вам сделал плохого? Я только хотел вам помочь. И как же вы изобразили меня в вашем заявлении? Сексист. Человек, претендующий на элитарность, не знаю, что это значит, кроме того, что вы хотели сказать про меня что-нибудь плохое. Признается, что любит только театральную часть преподавания. Пригласил меня в кабинет и сказал, что я ему нравлюсь. Намекнул, что если чаще приходить в его офис, можно исправить мою оценку. Это выглядит как месть. За что? Я понимаю, что чем-то вас огорчил или рассердил, но чем? И как я могу исправить ситуацию? Скажите и прекратим эту бессмыслицу.
Вы хотите, чтобы я отказалась от своего заявления? Как вы можете меня заставить? Подкупить? Запугать?
Я абсолютно не имел этого в виду, и вы знаете это.
Нет, я этого не знаю. Вы хотите меня заставить признать себя глупой, пишущей бессмыслицу?
Я этого не говорил.
У меня есть запись. Я все записываю. That is not what I said.
I have my notes. Послушайте, стоики говорили...
Стоики?
Философы-стоики Что я вам сделал плохого?
Что бы вы мне ни сделали, а в моем лице и всем студентам, я изложила это в своем рапорте.
Для профессора вся история кончается увольнением с волчьим билетом. Образовательные идеи либералов выросли не на пустом месте. Еще в 1926 году американский педагог Эверетт Мартин в книге «Значение либерального образования» писал: «Существует только один здоровый метод обучения – научить людей думать». Именно против такого метода и возражает профессор Томас Соуэлл.
But you have to have a body of knowledge just to know what facts to look up.
Но надо сперва что-то знать, чтобы было о чем думать. Многие американцы, с восторгом повторяя этот лозунг «научить думать», не очень себе представляют, во что конкретно такое обучение часто вливается. Слишком многие учителя поощряют юных американцев отринуть традицию ради эмоционального отклика своего собственного или своего учителя. Меня давно возмущает, например, что историю западной цивилизации в университетах сокращают до одногодичного курса в угоду мультикультурализму. Как можно не сделать основой обучения ту цивилизацию, в которой мы живем? Хотя бы для сравнения. Не зная ее, как мы можем изучать другие культуры? Даже те факты и события из истории Запада, которые оставлены в курсе, подаются с передергиваниями и в интерпретации, которая поддерживает политические и социальные взгляды либеральных преподавателей. Но ведь главная ценность истории в том, что она источник огромного количества свидетельств и фактов, помогающих понять наше собственное время. Вот в экономике, например, все сейчас называют новыми идеями, даже контроль цен на золото. А его вводили еще в Римской империи, и с абсолютно тем же результатом, что в Америке в 70-х годах, а до этого в России после большевистской революции или во Франции в 90-х годах 18 века. История проверяет наши идеи. И если вы манипулируете фактами прошлого, вы лишаете историю ее функциональной роли. Way as to support the ideas you already
believe, then of course you've destroyed this whole function. Стоит добавить, что профессор Соуэлл – один из немногих консерваторов афроамериканцев, или черных американцев, как он сам себя называет, абсолютно политически некорректно. Резюме Бориса Парамонова.
Мне бы хотелось подойти к обсуждению этого вопроса с несколько необычной стороны. Как известно, в Америке существует так называемая группа особых интересов. Скажем, афроамериканцы или выходцы из стран Южной Америки, сексуальные меньшинства, женщины и их правовые проблемы. Как, допустим, конгрессмену от штата Мичиган, в котором расположены заводы Форда, не считаться с интересами мощного профсоюза автостроителей? Так вот, в нынешнем американском университетском образовании гуманитарного цикла, то, что в Америке называется liberal arts, свободное искусство, восторжествовал тот же самый подход к образованию. Но то, что порой и часто допустимо в политике, становится абсурдным в культуре. Образование старается ориентироваться на группы особых интересов, те же меньшинства, например, обширнейшие курсы так называемых африканских студий, или феминистские учебные курсы, или так называемые гендерные исследования. Результатом такой культурной политики становится забвение некоторых базовых понятий и программ. Утрачивается фундаментальное культурное единство, необходимое во всякой государственной целостности. Культурное единство Америки идет из общеевропейских традиций, из античного мира и иудео-христианского наследия. Это фундаментальное представление постепенно выветривается из американского культурного дискурса. Вообще интересно напомнить, что в Америке сегодня называют культурой. Это то, что по-русски назвали бы субкультурой. То есть нравы, образ жизни, повседневный быт неких, опять же, спецгрупп, скажем, подростков или наркоманов или гомосексуалов. Культура понимается как существующая, данная, а не должная, а не нормативная. Вот тут корень проблемы. В современном западном мире, особенно в Америке, ослаблено, если вообще не исчезло, понятие нормы, как некоего общеобязательного куррикулума, набора правил и знаний. Теперь же поощряется, пропагандируется, внедряется пресловутый мультикультурализм. В эпоху, которую все чаще называют эпохой столкновения цивилизаций, эта установка становится, по-моему, просто опасной.
Об опасности, которую имеют в виду Борис Парамонов, то есть о возможности падения западной цивилизации, предупреждает и профессор Соуэлл, и предупреждал профессор Блюм в знаменитой книге «Сумерки американского разума». Однако статья в последнем номере журнала Newsweek описывает подъем консервативного студенческого движения в университетах как реакцию на разгул либерализма. На кампусах образовано больше 1000 активных консервативных молодежных организаций, некоторые весьма радикальны. Так что есть вероятность, что мы доживем не до конца западной цивилизации, а до нового фундаментализма. И тогда все начнется сначала. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Обучение и пропаганда в американских университетах». В программе участвовал Борис Парамонов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.